Христос воскресе, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. «Бог поругаем не бывает». Эти слова святого апостола Павла были написаны в послании к Галатам около 57 года. Но что действительно означает эта фраза и что она означает с поправкой на нашу современность? Каждый раз, когда в обществе происходит какая-то выходка с участием религиозных атрибутов, храмов, свечей, креста, тут же появляются две стороны. Одни говорят «сжечь линчевать», и мы обиделись, а другие как раз говорят про то, что Бог поругаем не бывает, имея в виду, что обижаться на такие вещи не стоит. Так что же на самом деле означает эта фраза и как правильно применить ее в нашей повседневной жизни? Примерно так я бы обозначила нашу сегодняшнюю тему для программы «Беседы о вечном», а в студии у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры!
Давайте начнем, как всегда, с такой исторической справки, когда действительно прозвучала эта фраза, при каких обстоятельствах и что она значит, если мы посмотрим в библейский контекст.
Если обратиться к Ветхому Завету, то мы знаем, что за богохульство полагались различные наказания в Ветхом Завете, как в отношении иудеев, то есть народа богоизбранного, так и в отношении язычников. И примеров тому великое множество. Люди отступали от Бога, люди уходили в язычество или творили какие-то беззакония, и Господь наказывал их. И это было общепринятой вещью, что Бог должен за себя постоять, что называется. Но наказание шло прежде всего от Бога, мы знаем. Хотя к этому присоединялись, конечно же, и люди. Вот мы знаем, что Илия попалил жрецов Фааловых, которые, то есть, были язычниками, идолопоклонниками. Если взять апостола Павла, простите, если взять царя Давида, то мы, почитав псалмы, увидим, что многие его какие-то слова направлены против неправедников, грешников, против богохульников направлены. И более того, вот даже в 100-м псалме в конце говорится, что вот он как царь этого города святого, этой земли, «Воутре, говорит я, избивах вся грешные земли, еже потребить от града Господня все делающие беззаконие». Ну, перевод здесь такой. «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». То есть встал вот утречком царь Давид и пошел по граду своему, избивах беззаконников и грешников, избивах, потом на следующий день встает, снова избивах. Ну, я так немножечко с иронией говорю, к тому, что пока он обошел всю землю с одного конца, истребил всех грешников земли, приходят на место опять эти же грешники и на этом месте сидят. Но не эти же, но другие, подобные им. То есть прошло вот тысячелетие уже, а грешники как были, так и остаются. И встает вопрос, а нужно ли вот так вот стремиться их истреблять, этих грешников, если они вырастают вот таким, не успеешь оглянуться, может быть, оставить действительно их в покое, потому что наших возможностей на многие вещи хорошие-то не хватает, если мы будем каждый раз реагировать на всякий чих там и на всякий, за грубость уж простите, на лай собаки, кто-то там обругался, и мы побежим скорее все истреблять там, то у нас никакой внутренней жизни не останется на это, ни времени, ни сил не останется. Но ревность-то ведь в нас есть, когда вот мы встречаем не то чтобы там какое-то богохульство, а какой-то человек действительно и о Боге плохо отозвался, где-то мы что-то увидели такое в адрес веры христианской, о Боге и о церкви такое неприятное, возмущение у нас появляется, что нужно как-то все это дело прекратить и наказать. Но я думаю, что в Новом Завете все-таки немножечко уже сменились акценты, и уже Господь Иисус Христос, Он немножечко своих учеников по-другому наставляет. И вот описывается в Евангелии от Луки такой эпизод, что когда Иисус шел со своими учениками через земли самарийские, то есть недружественные для иудеев, да, то там его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, то есть иудея. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» То есть поревновали, как древний пророк Илия. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другие селения. То есть он запретил, вот эта ревность не понравилась Иисусу. И мы дальше среди учеников, и апостол Павел об этом говорит, что, встречаясь с хулою на Иисуса, даже на Бога, на Духа Святого, призывали они к терпению, потому что, к сожалению, вот эта ревность, она порождать может какое-то раздражение и злость в душе человеческой, и даже ненависть. И думаю, что вот эти слова апостола Павла как раз, что Бог поругаем не бывает, к тому, чтобы мы немножечко свою ревность поубавили. А к Ефесянам он говорит еще и следующее: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей», это имеется в виду духовный мир зла, «тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот против чего брань христианина прежде всего идет, а не против каких-то там хулителей Бога, на которых бы готов обрушиться наш с вами грех. И к римлянам он оставляет римлян, христиан Римской Церкви, и говорит: «Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Даже если нас в религиозном каком-то смысле, как говорят, оскорбили наши религиозные чувства, не мстите, пусть Господь этим занимается. «Ибо написано: мне отмщение, я воздам». Это как бы цитата, она немножечко измененная. То есть от меня общение, говорит Господь. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Ну, что это значит, фраза, мы, много толкований существует, но тем не менее он заканчивает так: «Не будь побежден злом, но побеждай злом зло добром». Вот я думаю, что такие две установки, с одной стороны, ветхозаветная, ревность такую о Боге проявлять и наказывать всех грешников и беззаконников земли, с другой стороны, христианская установка, то есть помнить, что за Бога нам заступать не нужно, Он сам за себя постоять может. Мы же, беря на себя функции судей, можем духовно пострадать от этого. Они в истории христианской церкви, ну, как бы перемешивались нередко, менялись. И особенно эти перемены стали уже происходить после Константиновскую эпоху. До этого христиан просто всех гнали. Гнали и гнали 300 лет. И тут уже разбираться с грешниками земли не до этого совершенно было.
Не до того, да, как
да. Не было ни возможности, ничего, ни ресурсов на это, потому что их самих преследовали, как грешников земли. Ведь христиан гнали не за то, что они во Христа вот веровали, а за то, что они были в глазах там властей и народа опасными преступниками. Такое было представление, что они какая-то зловещая секта вот такая. Потом это развеялся, в этот миф, увидели, что христиане никакие не преступники, и государство становится христианским. И тогда уже наступает другая совершенно ситуация, когда у людей, которые называли себя христианскими правителями, христианскими императорами, появились возможности какой-то порядок и благочестие в стране наводить. И особенно это на примере Византии. Я вот буквально на днях тут слышал, что даже один историк написал книгу «Святые императоры Византии», где там, ну, очень много императоров, что-то там то ли 60, то ли еще сколько-то было святых. Это не просто христиане, это не просто даже такие люди благочестивые, это святые люди. Они пытались, ну, своего рода царство Божие в своей империи построить, чтобы благочестие было, чтобы все были люди верующие, никаких уклонений там ни в ересь, ни тем более у богохульств, ничего не происходило. Но эти попытки оказались тоже тщетными, ничего не получилось. Грех земли, как и в эпоху царя Давида, они как сидели на своих местах, так и снова на них и сидят и по сию пору. В царское время у нас до революции были строгие достаточно законы в адрес богохульников. Это было вплоть до каторги, там, лишения сословий. В эпоху Петра особенно жестокие такие наказания
современные
были.
Современные меры кажутся какими-то, да, более гуманными.
Более гуманными намного.
Очень даже гуманными,
но,
я бы сказала.
Но, тем не менее, это не спасли вот эти законы против богохульства, прочих вещей, они не спасли нашу страну от захвата ее безбожием, от революции, от разрушения храмов. Вот уж тогда разыгралось все на всю катушку. Уж тогда верующим пришлось хлебнуть все сполна, что называется, похлеще, чем первохристианские гонения, когда уже не просто в первохристианские времена и надо было задача-то просто государства, народу уничтожить христиан, и ладно, их просто не должно быть. А здесь именно шло такое осознанное богохульство, чтобы задеть людей верующих, смутить, оскорбить, именно на это шло. Мы знаем, что устраивали там всякие красные Пасхи, наряжались, всяко кощунствовались. На Пасху комсомольцы врывались в храмы, там визжали козлами, там тыкали кругом окурки. В общем, безобразничали по полной программе. Все, что можно было сделать, все сделано было. Иконы публично сжигали. В школах детей этому всему учили. И так продолжалось на протяжении всего советского периода. Конечно, уже в брежневские времена такого богохульства грубого не было, но тем не менее вера христианская, она воспринималась как, ну, что-то такое все равно не очень приличное. То есть вот есть всякие падшие люди, и вот есть...
А есть христиане?
Нет, есть попы, они из одной когорты, простите, жулики, воры, проститутки, христиане там, все. Вот это вся одна компания как бы вот такая вот. Примерно. Но мы их терпим, они самые безобидные, уж ладно, они глупые, ничего не понимают, уж ладно, пусть живут там. В Советский фонд мира деньги отчисляют, это хорошо, пусть они существуют. И поэтому, когда началась перестройка, и как-то все-таки появилась у христиан надежда, что те поруганные храмы, святыни будут возвращаться, то радость была необыкновенная. Забыли там всякие преследования, все оскорбления.
На радость.
Все, да, на радость, все это позабыли. Радовались, ой, иконы передали, ой, мощи из музея отдали, ой, какое счастье это для всех нас. И радость была необыкновенная. Сейчас, мне кажется, все-таки поколение христиан сменилось. И сейчас христиане немножко не те, которые переживали вот эти неприятности в советский период.
Но они поэтому
более...
и не те, потому что они переживали.
Да, для тех, ты ничем не удивишь тебя, христиан. Ну, что тут можно было такое вычудить уж страшно, чтобы они удивились, сказали, ах, какое поругание. Да они все перетерпели на свете. И современные христиане, они немножечко вот этого ситуации не понимая, ну, грубо говоря, вот так вот чуть-чуть заелись, что называется. Не забывают и о заповеди Христовой, о том, что за имя мое гонимы будете, страдать за имя мое вы будете. И это как бы неизбежно, это долг. И поэтому, если мы, христиане, будем жить в вольготных условиях, заходит христианин в магазин, все побросали, все, бегут к нему, вот христианин, его на первое место сажайте туда-сюда, его водят, его расхваливают, какой он хороший, какой он молодец. Я думаю, что, скорее всего, что в аду придется этому христианину гореть, потому что не по заповедям он что-то делает, потому что мир противостоит падший имеется в виду, мир зла, вот эти начальства, мироправители тьмы века сего, они противостоят, и христианство, да, вот это известная фраза митрополита Петерима, когда на Западе интервью он там кому-то дает, и, конечно, так с подвохом его спрашивает, а что там православные христиане в Советском Союзе гонимы, гонения есть? И тот отвечает, ну, тоже не без лукавства, скажем так, ну, такого хорошего лукавства, а что он мог еще по-другому сказать? В Советский Союз возвращаясь, он говорит, христиане, они всегда гонимы.
Ну, недалеко от истины ушел.
Так оно и есть. По сути-то, по глубине своей, он совершенно прав. Они должны быть всегда гонимы. Если христиане не гонимы, значит, что-то с ними уже не в порядке. Или с обществом не в порядке. Самое страшное время наступит тогда, когда о христианах будут все хорошо говорить, и никаких гонений не будут. Или даже вообще, страшнее всего, вообще говорить не будут. Вообще-то не интересует эта тема. Бог, христианская церковь, ну, колокола там что-то там звенят, машины гудят там, не знаю, что там еще, вот, но это нас не интересует, людям все равно это, что называется, как грубо говоря, до лампочки все это стало, это самое страшное, пока мы интересны людям, мы будем гонимы, как только, вот вы знаете, даже есть такой, как бы семейный параллель, жена, если мужа пилит, значит, жить будут еще. Как перестала пилить.
Ну, все, значит,
развод. Да, брак, все, брак закончился. Да. Все, близко развод, жди
надежды. Ну, потому что если пилит, значит, пытается что-то донести, надеется, любит, ждет, верит, а тут
вот.
Раз.
И здесь, если ругает христиан, значит, как-то на них реагирует, значит, что-то от них тоже ожидает, что-то с ними спорят, а что-то им пытаются доказать. Ведь не всегда не надо думать, что если люди... Вы знаете, вот как ни странно, когда вот ко мне обращались люди со спорами, начинали, приходили и начинали говорить, а у вас в церкви неправильно, вот Бог не так, это не так, не так, не так. Если человек ни разу это делал, то я уже так внутренне радовался. Какой из него хороший христианин получится? Человек разрешить должен был все свои вопросы. И, конечно же, он... А если люди приходили... Да, нет, ничего не интересует, все понятно, все нормально. Ну, думаю, от этих ничего не дождешься. В церковь они больше в храм Божий ни ногой не перешагнут. Споруны, как правило, они в поиске это люди, они ищущие люди. Они все равно, я думаю, что христианскую веру не нужно защищать. Вот с точки зрения мировоззрения, понимания, уклада, все-таки христианский образ, ну, на мой взгляд, является одним из самых сильных и востребованных, особенно для современного общества. Вот еще 20 лет назад христианство, мне кажется, вот не так было, что ли, востребовано. А сейчас оно востребовано не потому, что люди бросаются к христианству, а потому что я вот чувствую, что у христианства есть тот ресурс, который он может сейчас предложить людям.
Это какой такой ресурс?
А ресурс именно отношение к жизни, жизненного уклада, ресурс, опять же, воздержания, как говорят, минимализма, но только это не обрывки, которые люди светски пытаются воссоздать в своей жизни, а именно целостное мировоззрение. Ну что возьмите там коучи, бизнесмены, говорят, не надо там лишние социальные сети, не лазьте, экономьте время, удалите то-то-то-то-то. Христианство что? То же самое. Так, не объедайтесь там, то-то-то-то-то. Христианство, что то же самое. Не набирайте лишнего, сейчас нужно минимум каких-то вещей, самых необходимых для жизни, простота, это самое. Христианство то же самое. Вот. И даже те сложности, неприятности, которые случаются, которые люди говорят, ну да, надо перенести, психолог говорит, да, стрессовое, и христианство. Вот если все эти человеческие проблемы объединить, единое целое, то христианство способно ответить на них все, дать ответы, только целиком, в рамках своего миропонимания, мировоззрения, оно востребовано. Я думаю, что больше сейчас нужно не заниматься там погоней за всякими людьми странными, а заниматься вот донесением до людей вот этих вещей. Я думаю, если они как-то к ним прилипнут, то их вообще-то не будут богохульством интересовать. Потом ведь что считать, вот, допустим, богохульством? Вот, если вы разговариваете с вполне интеллигентным человеком, достаточно грамотным, и он говорит, например, что, вы знаете, я в Бога не верю, я считаю, что Бога нет. Это богохульство или нет?
Ну, богохульством по большей части считаются какие-то целенаправленные действия, направленные специально на оскорбление каких-то религиозных символов.
Да, наверное, но здесь очень такая тонкая градация.
Ну, смотрите, если человек говорит там целенаправленно, что да ваш бог, там, не знаю, и далее по списку, это одно дело, да, другое дело, когда он абсолютно нейтрально выражает свою позицию, это сложно, мне кажется, как-то приписать под статью, под богохульство.
Иногда люди просто делают эти вещи, как вы говорите, богохульство. Богохульство – это все-таки вещь сознательная. Вот есть такая...
Об этом-то и речь.
Слова Иисуса о том, что всякий грех человеку простится, и на Сына Человеческого, вот на Духа Святого, не простится ему. Но чтобы хулу на Духа Святого возвести, нужно хотя бы знать, на что ты хулу-то возводишь.
Что такое да, Святой Дух, как что, он действует,
да,
хотя бы теорию-то выучить.
Человек, который сознательно противопоставляет себя, и он, ну, если Дух истины, Святой Дух, то значит, у человека какие-то другие истины есть, которые он считает более важными, чем истину о Святом Духе. То есть он противопоставляет одну истину с другой истиной. Не такой простой вопрос. Но большая часть людей, которых мы записываем богохульники, они это вообще ничего не разбирают. Им какая-то выходка нужна. И у них даже, может быть, не очень здоровая психика. Не хватает понимания, можно ли таких людей называть богохульниками. Ну, просто люди от ветра головы своей что-то натворили, как маленькие ребятишки, нашалили или нашкодили. Но если, я вот думаю, с чисто практической точки зрения, что на некоторые вещи, если бы мы не обращали внимания, то они
их
вообще...
было бы меньше.
Да, они вообще мимо проходили бы. Ну, кто-то там, вот идешь по улице, ну лает на тебя собака, извини меня. Ну, можно, конечно же, обидеться, встать на четвереньки и тоже ее отлаять хорошенько. А можно пройти мимо и все, и не заметить, знаешь, собака лает, какая собака, ничего не слышу, ничего не знаю.
Ну, батюшка, смотрите, вот мы, как христиане, почему еще, как мне кажется, обижаемся, да, как-то мы таким образом, ну, как-то реагируем, да, мы таким образом стараемся показать действенно нашу любовь ко Христу. А как еще ее показывать, если не гневными комментариями в соцсетях?
Да как раз гневные комментарии никакой любви ко Христу не покажешь.
Со своим там каким-нибудь родственником, что да ты неправильно Бога любишь, сейчас я тебе покажу, как надо. Ну, понятно, что утрировано, но тем не менее.
Да, нет, я понимаю, да.
В основе лежит наша попытка показать свою любовь ко Христу. Понятно, что есть другие способы, там, милосердие, участие в добрых делах, молитва, посты и все такое прочее, но еще одним аспектом в этом списке стоит вот такое вот ярое отстаивание своей христианской позиции всеми доступными методами, и так уж совпало, что в 21-22 веке, да, у нас есть социальные сети, где можно обругать, выразить свою точку зрения и написать четко по пунктам, что значит любить Христа.
Это все мне напоминает старую советскую шутку о том, что мы в борьбе за мир камни на камни не оставим. Мы так любить будем Бога, что всех тут перебьем. Нашей ненависти не будет границ никаких в любви к Богу. Вот обратитесь, если к Евангелию, то Господь ведь говорит, что свет прежде всего должен светить, ваши добрые дела должны светить, тогда люди будут восхвалят Отца вашего Небесного, тогда они поймут, что это все прекрасно. Красотой нужно, мне кажется, прежде всего завладевать человеческие души и обращать внимание любовью. Если будет мир между вами, будет между вами любовь. Увы, к сожалению, я не всегда могу даже людей, вот честно скажу, пригласить в храм. Не всегда. Иногда меня некоторые смущения. Потому что я так догадываюсь, что человек нуждается, скажет, приходите к нам в храм. Зайдет он и встретит там такое, да, столкнется с порога, что называется, с недоброжелательством, с косым взглядом, не обязательно там отругает даже, сделает замечание, то это первое впечатление, которое останется у него в душе. Увы, к сожалению, какого-то даже дружелюбия порой элементарного не хватает у нас. И поэтому, если люди, которые стремятся узнать о христианах и сталкиваются именно с их воинственностью, они и это впечатление оставят. К сожалению, множество примеров, когда приходят люди и говорят, что вот у нас соседка, там верующая в церковь ходит, но такая злая, прямо раз такая, это все горько слышать. И тем более горько мне порой иногда вот так вот заглянешь куда-нибудь действительно, очень редко стараюсь вообще не заходить. Ну, бывает иногда, даже есть такая рубрика «Подслушано у православных», чего-нибудь кто-нибудь высказал, вроде бы люди верующие, начинает такая ругань, недоброжелательство какие-то, оскорбления даже друг другу. Ну, это же не христианская все-таки вещь. Я думаю, что прежде всего мы должны быть снисходительными друг к другу, тяготы друг друга носить. Я уж даже про самую простую деликатность человеческую, культуру не говорю. Люди порой далекие от веры, но очень щепетильные, очень деликатные, культурные. Они стараются не задеть никого, не обидеть, никакого злого слова не сказать. Христиане же, отстаивая христианскую любовь, так ее отстоят, что ого-го.
Лучше бы не отстаивали.
Тем более, я думаю, что какие-то законодательные меры, наказания различные, вряд ли помогут здесь. Потому что, ну вот, ввели у нас там за оскорбление верующих, и даже количество номинально верующих у нас вот снизилось в стране.
Думаете, связаны как-то?
Я не знаю, как это связывает. Есть тут какое-то соотношение, но, по крайней мере, не выросло. Не выросло. Как-то
смотрите,
не очень-то
мы
это...
в начале сегодняшней беседы с вами, когда приводили историческую справку, мы говорили о том, что наказание за богохульство было всегда, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и сейчас оно
нет,
есть.
Нет, в Новом-то все-таки этого нет такого. Это, ну, в государстве, но когда
да,
стало православие.
Государ... Но все равно оно было. И вот смотрите, какой интересный парадокс. С одной стороны, Бог поругаем не бывает, с другой стороны, есть обязательно всегда в том или ином виде, есть закон, который направлен на то, чтобы люди этого не делали.
Государственный закон.
Существование вот этого закона, оно доказывает, что Бог все-таки бывает поругаем. Иначе как объяснить этот парадокс?
Вот тот и оно. Вот, я думаю, что здесь самая главная беда и есть. Дело в том, что государство, оно все-таки мыслит такой идеологически. Это сам продукт, в общем-то, идеологии. Государство, они вещи связаны. Это идеология. Я понимаю, что какие-то там ребятишки напакостили, скажем, у вечного огня. И их наказали.
Это хулиганство.
Да, это хулиганство, их наказали, все правильно, нельзя оскорблять там ветеранов. Лучше они после этого ведь не стали.
Но они
и
хотя бы
люди...
задумались о том, что так делать нельзя, и дальше
потому что
быть...
тебе дадут по голове, да. Но нравственно они не лучше стали. А может, еще и хуже даже стали после этого всего. Но я не думаю, что это какая-то такая мера, которая сделала их честнее, порядочнее, добрее, милосерднее. Но это понятно, это с идеологией. Мы от нее и не требуем ничего больше. Но к христианской-то вере мы обращаемся именно за другой запрос-то ведь у нас. Это то, что должно делать человека лучше, что должно изменять его душу. То есть, когда христианская вера встает в один ряд с идеологическими какими-то вещами, то она теряет свою вот эту нравственную силу. Она превращается как бы тоже в идеологию. И никто не требует, что если наказали человека за то, что он в храме что-то напакостил, что он лучше после этого будет становиться.
То есть все требуют самого акта наказания,
да.
Но никто не требует, чтобы человек исправлялся в моральном плане.
Ну, батюшки, ведь не извините меня, обидно ведь тогда станет. И верующим людям очень обидно станет. Оказывается, мы-то всего лишь только, так сказать, одна какая-то идеология. Оказывается, а мы-то думаем, что мы-то тут о добре и любви воспитываем. А нет, оказывается, ничего подобного. Мы только вот для виду тут, для антуража, что ли, в государстве существуем. И государство защищает этот антураж. А то, что там внутри, это государство не интересует глубоко. Ему на это, грубо говоря, вот наплевать. Нам, христианам, есть над чем задуматься. Во что мы подадимся? Или быть декорацией такой государственной? Я ничего против не имею, пусть она будет сама по себе, это декорация, государство этим занимается. Но мы вот как христиане должны понимать, что мы, в общем-то, для другого призваны, и для другого существуем, и вера христианского – это проповедь немножечко о другом. Поэтому пусть государство там вводит какие угодно, сегодня она защищает христиан, завтра законы приняты о гонении на христиан, это меняется периодически в государствах, ничего не сделаешь. Поэтому говорите, вот всегда в советское время как-то государство не очень-то христианскую веру поддерживало, скорее даже наоборот. Вот у нас, интересно, не все знают, но когда началась перестройка, почему-то думают, что это она способствовала возрождению православной церкви у нас в стране. Это глубокое заблуждение. Михаил Сергеевич ничего возрождать не собирался совершенно. Более того, к своему удивлению, в году, наверное, 89-м или 88-м по радио на кухне слышу, что принято постановление Политбюро ЦК КПСС о усилении антирелигиозного просвещения.
Пытались
да.
наукой заместить все это.
Ну, да, антирелигиозное, то есть уже когда у нас там тысячи лет крещения Руси.
Исторические события прочее, да, чередуются, да, да. Мы знаем прекрасно
вот. Это. А тут на тебе, оказывается, усиление антирелигиозной, так сказать, пропаганды наступает у нас. Ничего не собирался. Это так уже другие люди совершенно за это взялись. Поэтому тут заблуждаться не надо. В любой момент правители там поменяются, что-то идеологические установки, и будут всякие там неприятности. Ничего тут не сделаешь. Поэтому так вот надеяться на государство, на господдержку, я думаю, христианам все-таки не надо. Да и не на пользу, я думаю, это все. Потому что люди, которые вот сталкиваются вот с этими законами, они потом отыгрываются именно на христианах. Они именно припомнят им все, припомнят, как припоминают инквизиции католикам там, и как после революции всякие там неприятности, связанные с церковной жизнью, тоже припоминали. Если бы Владимир Ильич Ленин, точнее Ульянов, вступил в брак с Крупской без венчания, я думаю, может быть, он не стал бы так люто ненавидеть церковь, а просто записали бы у него в ЗАГСе, что муж и жена они, или даже они там по берегу в кинофильме ходят, песню поют, нас венчали не в церкви. А где их венчали, это интересно, в лесу. Вот. Но так как он прошел через это для него как бы унижение, что ему придется вот идти к попу какому-то, исповедоваться к нему якобы в грехах, это Ленин-то, представляете, революционер-то наш ходил. Потом стоять еще в этой церкви, да еще креститься перед этим попом, вот, это, конечно же, я думаю, подлило масло в огонь его неприязни и даже ненависти к христианской церкви. Не всегда, не думаю, что так вот прямо какие-то запреты, принуждения, выговоры, наказания, они способствуют к тому, чтобы люди становились лучше, нравственнее, чище. Да, бояться будут, но только какое-то время. Ослабнет узда, все понесется в несколько раз сильнее, все поедет. И поэтому, я думаю, призывать нужно нравственности к душе человека. Потому что, ну, никакой человек уж, какой-то разве что отъявленный злодей, он только будет делать какие-то пакости. И то, может быть, в какой-то период. А и не тот человек, который вроде бы за веру, это хороший человек. Вы знаете, что Гитлер в Берлине построил православный храм?
Ну, наверное, что-то он там построил.
Не наверное что-то, я читал воспоминания, протоиерей потом приехал уже в Советский Союз. Я, говорит, за Гитлера 20 лет молился. А как, говорит, создателя святого храма сего? Он поставил, так сказать, он нормальная религия. И католический храм, лютеранский там, мечеть, не знаю, шрам он делал, нет, и православный храм. И что он, хороший человек после этого, что ли, стал? Вот. Или, допустим, войска немецкие наступали, фашистские, на этой территории сразу же открывались приходы храма. И что сейчас, это нашествие этих злодеев, оно тоже, что ли, на благо было, оно хорошее, что ли, было? То есть, вроде бы, тут закрывались, и тут открывались срамниш, но этот злодей-то гораздо сильнее все-таки, фашизм-то, я думаю, гораздо страшнее. И мы никак не можем этим, потому что храмы открывались, оправдывать злодеяния фашистов. процессов. То есть государственная – это одна вещь, а вот все-таки внутренняя, человеческая, она немножко по другим рельсам идет. И вот я все-таки согласен с Владимиром Соловьем, нашим философом, что...
Не с тем Соловьевым, который сейчас...
Нет,
да?
Философ у нас. Философ. А какой еще есть Соловьев?
Да, есть у нас есть... один Владимир Соловьев, который...
Не знаю. Владимира Сергеевича Соловьева, философа, сына Сергея, историка Соловьева, известнейшего.
Здесь очень важно уточнять.
С философом Владимиром Соловьевым. О том, что государство не для того существует, чтобы рай на земле устраивать. Это невозможно. А для того, чтобы оно не превращалось в ад. Вот эта задача государства – ограничить все-таки зло, которое может выйти, в хаос превратиться, разрушить, залить собой все. Оно должно ограничительные меры. А вот христианская вера, она и должна помогать людям все-таки, пусть не рай на земле, но хотя бы какой-то осколочек, хотя бы какой-то, какой-то лучик должен быть рая, люди должны увидеть здесь уже на земле и сейчас. Царство Божие приблизилось. И так люди, видят люди свет ваш, вашу любовь, ваши дела, чтобы они, вот видя все это, прославляли Отца вашего Небесного. Этот, к этому призвал нас Господь Иисус Христос. Это наша задача и наша миссия в современном, в том числе, мире.
Да, дорогие друзья, есть на самом деле над чем задуматься по итогам в этой программы, хотя бы о том, что часто мы требуем наказания для человека, а хотим ли мы о том, чтобы этот человек действительно исправился, это большой вопрос. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!